Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас программу ведет со мной Вера Грибанова. Сегодня,
привет, Андрей, всем здравствуйте.
У нас новая рубрика, новая старая рубрика «Разговор с психологом». Но это я говорю с юмором, мы тут обсуждали забавные вещи перед эфиром. На самом деле, конечно, к нам психологи периодически приходят, мы им очень рады, потому что мы же отвечаем на вопросы об окружающем мире, вот,
и
да,
ну,
с научной точки зрения, да, а вопросов очень много. Да, и сегодня вот наш гость как раз, мне кажется, расскажет нам на очень животрепещущую и для кого-то болезненную тему.
Андрей, я тебя немножко поправлю. Я думаю, что здесь как бы речь не только об окружающем мире, но и о нас.
О нашем внутреннем мире.
Да,
и... А сегодня мы отвечаем на вопросы о внутреннем мире.
И вообще о нас, да, в этом мире.
Да, значит, все, пора представлять нашего гостя. У нас сегодня в гостях Юлия Лапина, клинический психолог. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Значит, очень приятно.
Да, вот и нам тоже приятно, что вы к нам пришли. Ну, сегодня мы, я предлагал начать с расстройств пищевого поведения. Но это такое, знаете, это как звучит, как серьезный такой, как диагноз, как синдром хронической усталости. А скрывается за этим, на самом деле, такие совершенно обыденные вещи. Когда там что-то, вот человек, например, то на диету садится, то у него нет аппетита. Вообще, я правильно понимаю вот это вот расстройство пищевого поведения?
Спасибо за вопрос. С этого и начнем. Я думаю, что здесь очень важно сделать небольшое предисловие, если вы позволите, которое заключается в том, что психология, несмотря на то, что достаточно молодая наука, все равно наука. И при этом я вижу самую большую сложность психологии в смешении понятий бытовой психологии, да, и научной психологии. И когда мы говорим о расстройствах пищевого поведения, надо понимать, что, как многие другие психологические диагнозы, и психиатрические тоже, мы говорим о некотором спектре. Ну, то есть я попробую объяснить. Да? Если у вас есть перелом, он либо есть, либо его нет. Да? Беременность либо есть, либо нет.
Ох, сейчас нам напишут врачи-травматологи, что есть 15 градаций.
Да, 15 градаций, но он все равно есть, понимаете? То есть мы как бы говорим, что, да, та же онкология, есть формы, есть стадии, но она есть.
Да, хорошо.
А когда мы говорим про психиатрические заболевания многие и психологические проблемы, нам надо понять, что есть некоторый спектр. Вот где-то с середины этого спектра мы можем уже говорить, по крайней мере, в английском это говорит, да, full-blown disorder, то есть уже полностью раскрывающееся расстройство. Я имею в виду, что, конечно, в бытовой жизни у многих людей есть разные непростые отношения с едой, да, всякие мысли из серии «неплохо бы схуднуть», да, там «давайте ограничим себя в этом», «давайте
схуднуть».
В том.
Ну, по-бытовому,
а
что? Да, то есть вот психология тема сложна, да, что вот эти смешения бытовой психологии и научной, они постоянно происходят, и тогда, когда мы все-таки думаем, что здесь уже есть некоторые клинические случаи, вот становится... Тот момент, когда мысли о еде, мысли о теле, мысли о диетах занимают большую часть времени, большую часть продуктивности, энергии, времени, сил, денег, всего что угодно, и жизнь крутится вокруг идеи собственного тела, да, что я ел, что я поем, много ли это калорий, как, а что. Для некоторых такая фишка есть, да, иногда это становится профессией, да, люди там начинают вести свой блог, свои тренинги. Ну, тут сложно сказать, речь идет о том, что люди так зарабатывают деньги, это их право, но надо понять, что они хоть что-то с этого получают.
А если,
да,
они вот вообще ничего не делают, не получают, не несут, как говорится, во внутренний, во внешний, да, это мир, то о чем это может свидетельствовать?
Понимаете, тут опять мне больше всего не хочется ни на кого навешивать ярлыки. Я думаю, людям хватает ярлыков по жизни. Итак, в первую очередь идет о том, что человеку требуется помощь. Вот в чем дело. Да, то есть, смотрите, условно, давайте возьмем сферического коня в вакууме, сферического больного расстройства пищевого поведения.
Да, какого-нибудь.
Да, какого-нибудь, предположим, да. Плюс надо понимать, что расстройство пищевого поведения на сегодняшний день по американской классификации их три. По крайней мере, те, которые упомянутые в справочнике психических расстройств DSM-5. Mm-hmm. Это анорексия, это булимия, это приступы обжорства. Binge eating disorder, по-разному их переводят, либо приступы обжорства, либо компульсивное переедание. Мне больше нравятся приступы обжорства, как бы это немножко грубовато ни звучало.
Вообще, сразу описывается.
Да, да, ну, потому что вот эти бинжи, их mm-hmm. еще иногда по-русски говорят бинжи, знаете, бывает там бинж-гейминг, бинж-вотчинг, то есть запоем смотреть сериалы, запойные mm-hmm. игры, то есть вот поэтому такие же запои, но с едой.
Ну, компульсивное поведение.
Да, компульсивное поведение. И, собственно, пока что таких расстройств официально 3 в американском справочнике, но в практическом наблюдении их больше.
Тут в надо... американском справочнике, да?
Да, да.
Вот. Это... Запомним этот момент.
Во-первых, да, а во-вторых, я хотел, вы сказали про DSM-5, но, угу. для, может быть, некоторые наши слушатели не слышали, такой опять небольшой ликбез, да?
Давай.
Есть, значит, международные принятые какие-то... классификаторы, да, вот, например, мы, когда медицинские, когда у нас программы, мы частенько вспоминаем, значит, МКБ-10.
Mm-hmm, mm-hmm.
Вот, когда речь о психических заболеваниях, есть, значит, классификатор американской ассоциации, там, психиатров, да, как это называется, так. И вот, соответственно, его пятое переиздание uh-huh. называется DSM-5. Вот. И здесь указаны, как мне кажется, уже никто даже сомневаться не может, что вот те три вида расстройств, которые вы назвали, анорексия, булимия, да, и компульсивные uh-huh. приступы обжорства, ну, это прям заболевание. Но, как мне кажется, под вот расстройством пищевого поведения все гораздо шире. Нет, вот...
Да, вы
в вашей клинической практике, скорее всего, встречаются вот не такие адские ситуации, а наоборот, люди, которые просто вот как-то вот у них
приходят, да,
проблемы с восприятием еды.
Да, конечно. Тут понимаете, в чем дело? Надо пару слов сказать про американскую систему DSM-5. Uh-huh. Дело в том, что то, что туда включается, понимаете, начинает первое издание, сегодня это уже пятое переиздание, да, заболеваний стало гораздо больше. Это не значит, что самих болезней стало больше. Это значит, что больше накопилось статистики, наблюдений и какой-то вот научных каких-то рамок описать происходящее. То есть патогенез, да, течение, какое-то предложить лечение. Более того, поскольку американская система... предполагает страхование, да, то есть люди, которые, чье состояние по критериям попадает в то или иное расстройство, могут получать, соответственно, помощь по страховке. Поэтому, когда расширяется список заболеваний, расширяется возможность получить эту помощь. Потому что сегодня в России человек с расстройством пищевого поведения, даже, как вы сказали, такими адскими формами, да, сложными, в первую очередь сложными для того, чтобы выживать, особенно анорексия, которая самая высокая по смертности среди психических расстройств.
Вот-вот.
Вот. Сегодня все это ложится полностью на его карман, и государственная помощь, которую он может получить, скажем так, достаточно ограничена, и ее эффективность тоже достаточно ограничена. Вот, поэтому расширение вот этого списка расстройств в DSM-5 предполагает расширение затраты. Помощи. Более того, это, чтобы подчеркнуть вот эту вот важность, например, в долгое время до DSM-5 вот для один из критериев анорексии было, соответственно, прекращение менструации, потому что, ну, низкий вес, прекращение менструации, и получается, но были случаи анорексии, их достаточно много, которые все-таки были анорексии, но менструации оставались, и эти люди не получали диагноз и не могли получить помощь, и поэтому исключение этого критерия было очень важно, в том числе в расширении списка людей, которые помощь получают.
У нас постоянный слушатель Алексей, врач, тут нам делает некоторые пометки. Алексей, ну вы же знаете, мы вот с моей ведущие химики в основном, мы не врачи,
да,
поэтому иногда можем врачи. Что-то не совсем корректно говорить, он поправляет. МКБ-10 — это статистический рубрикатор болезни, не клинический. Не путайте народ. Ну, Алексей, вы врач, вам виднее.
Спасибо, кстати, за ваши комментарии.
Да. Я еще хотел прочитать, мне очень понравилось, уж простите, просто в самом начале Алексей написал: «Весной для нас психология и внутренний мир весьма клинически актуальны».
По-моему, классное замечание.
Отлично, отлично. Да, слушайте, кстати, друзья, я хочу вам сказать, что мы-то сегодня выходим в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, смс номер 8-925-48-94-8 или телеграм говорит МСК-бот. Говорим мы сегодня, вот начинаем с расстройства пищевого поведения, говорим с клиническим психологом Юлией Лапиной. Ну, куда нас этот разговор выведет?
Да, я хотела, кстати, продолжить мысль Юли. Может быть, она и не туда хотела, но вот в американской систематике так, да, мы описали, что там есть. А что у нас в России происходит вообще с классификацией? Или к какие диагнозы могут...
А, тут, понимаете...
выпадают вообще, какие нет?
Можно я?
Да.
Я слышал, что анорексию вообще некоторые психиатры... считают за шизофрению и за вообще вот российская
тут,
психиатрия.
Понимаете, тут главное никого не обидеть.
Да.
Нет, это все понятно, но как бы хотелось бы разобраться. Да,
я просто, поймите, да, там, да, МКБ-10, в отличие от ДСМ-5, включает все болезни, да, то есть ДСМ-5 это исключительно психические расстройства, то это психиатрический справочник, то МКБ-10 это справочник всех болезней, которые есть, и там действительно есть рубрика психические расстройства, и там действительно есть анорексия, но например, если мы берем учебник по психиатрии господина Жарикова, который является официальным учебником для медицинских вузов, про анорексию там будет 1,5 страницы. Это все, что надо знать.
Сейчас серьезно?
Да, сейчас серьезно, при том, что о расстройствах пищевого поведения вы можете взять Оксфордский учебник, их несколько изданий, вы можете взять много других учебников клинических, которые огромные, толстые учебники. В учебнике Жарикова анорексия 1,5 страницы, что вот такое бывает, ну вот.
Просто если это очевидно проблема, которая может привести там, к летальным исходам и вообще к очень плохим последствиям. Ну, как так можно? Вот для меня сейчас это просто то, что вы сказали, это какое-то
шок.
Печальное открытие, да.
Шок.
Наравне с шоком.
Понимаете, здесь достаточно сложная история. Понятно, что какие-то отрасли... В психиатрии вообще сложная судьба в медицине. Да? Многие недавно, ну, относительно недавно вышла книга американского врача, который пишет, что настал конец психиатрии, потому что ее немножко растащит неврология, немножко растащит там психогенетика. Вообще, ну, то есть в этом как бы он видит рациональное зерно в чем? Что долгое время там, в психиатрию складывали странные расстройства. Ну, например, вы знаете, до появления эры антибиотиков, например, последние стадии сифилиса выглядели как шизофрения. И считали, что это шизофрения. Да, изобрели антибиотики, последние стадии сифилиса уже никто не болеет. Потом открыли аутоиммунные заболевания. Более того, да, и открыли иммуносупрессоры. А дело в том, что иногда аутоиммунные заболевания действуют на клетки мозга так, что человек погружается в психоз, собственно, опять ему ставили шизофрению. И многие считают, что рано или поздно мы найдем все вот эти вот растащим по кусочкам и скажем, что там условно шизофрения.
Условно диагнозов чисто к психиатрии,
да,
сейчас,
видимо,
не останется.
Сейчас,
да,
видимо, выглядит так, что если мы имеем дело с каким-то непонятным расстройством, которое не в достаточной степени изучено и,
да,
не классифицировано,
да,
просто его обобщают,
да, обобщают и складывают туда.
Отправляют.
И, потому что сегодня есть исследования, недавно они вышли, если мы возвращаемся к той же анорексии, да, что у нее есть, что для анорексии есть генетическая предиспозиция, что генетика играет определенную роль в развитии анорексии. И здесь надо тоже важно понимать разницу между курицей и яйцом, да, причиной и следствием. Дело в том, что, видимо, генетическая теория про анорексию говорит так, что есть небольшой процент популяции, для которой голод, в отличие от большинства других людей, становится некоторой эйфорией, становится некоторым самоуспокаивающим моментом.
То есть они реагируют, да, на чувство голода?
Они реагируют на чувство голода иначе. И такой процент населения, естественно, его меньше. То есть обычно люди успокаиваются едой, но есть процент людей, которых успокаивает, ну, я сейчас немножко упрощаю, успокаивает голод. И... условно, да, там эволюции было важно таких людей держать. Вот, значит, настал голод, все племя там в отключке, кто-то один берет под эйфорией голода и, да, ловит этого мамонта и кормит все племя, условно. И поэтому такая генетическая мутация сохранилась. И тогда должны сойтись несколько факторов, да, то есть поймите меня правильно, да, когда человек в случае стресса, в случае достаточно, возможно, какой-то травмы, тяжелого переходного периода, вдруг, ну, грубо говоря, 10 девочек сядут на диету, 9 сорвутся, а одна найдет в ней свой какой-то определенный кайф, который будет стабилизировать ее психику, и, как и любая такая зависимость, да, будет требовать больше и больше дозировки. То есть это...
Большие дозировки не едения.
Большие дозировки не едения.
Классно ты сказал сейчас.
И большие дозировки, я имею в виду, еще минус на весах. То есть, понимаете,
понятно.
Человек, который смотрит на девочку весом 30 килограмм, который говорит о себе, фу, я толстая, не понимает, что происходит, именно потому что вот те ощущения...
Мне кажется, она, очевидно, себя как-то по-другому воспринимает.
Да, она себя воспринимает по-другому, именно поэтому некоторые психиатры говорят, что это шизофрения, вот видите, нарушение восприятия, вот видите, есть там еще какие-то симптомы, которые... Потом вы поймите, долго голодающий мозг может демонстрировать какие-то психотические симптомы. Такое тоже может быть, вплоть до каких-то слуховых галлюцинаций. То есть это потому что последствия голода. То есть опять тут причина следствия. Поэтому, когда мы видим человека, который долго-долго голодал, как бы выдираем его из контекста и говорим, смотрите, это же шизофрения.
Понятно, у него могут быть.
Да, у него сверхценная идея. Вот смотрите, сверхценная идея, я толстая, да, там я поправлюсь, это же, смотрите, это же все. А, при том, что сегодня, опять же, многие исследователи не говорят о шизофрении как о едином расстройстве, а о шизофреническом спектре говорят, как и об аутическом спектре. И там достаточно сложные штуки, связанные с генетикой, но это отдельная тема. Вот, поэтому то, что касается анорексии, это действительно комплексная штука, связанная с особенностями личности, с личной историей, с генетической предрасположенностью и с, во многом со средой, но на самом деле, конечно же, среда токсичная, я имею в виду культ худобы, влияет на анорексию гораздо меньше.
Вот.
Чем об этом принято думать?
Вот, вот я хотел здесь подвести черту и сказать, хорошо, с анорексией и вот этими тремя расстройствами, которые указаны в DSM-5, понятно, что это, не, мне кажется, не самая частая история, а наиболее частая история, именно то, о чем бы мне хотелось поговорить, да? Это вот эта вся вот диетическая культура. И я думал, что под расстройством пищевого поведения психолог, я думал, может быть, я вообще не прав, имеется в виду вот это бытовое какое-то понимание такого, что вот человек приходит, и он там из раза в раз постоянно пытается сесть на диету, потом у него ничего не получается, он срывается. Особенно это интересно в контексте того, что у нас там где-то месяц назад был врач-диетолог в гостях, и мы как раз говорили, ну, в итоге подытожили, что питание должно быть разнообразным, и диета в целом не работает. Вот такое, такой был вывод, да. Теперь мы вот психологический аспект. Вот мне кажется, что прав я или не прав, анорексия – это достаточно, к счастью, это редкий случай.
К счастью, да, это редкий случай, но, вы знаете, тоже в английском есть вот то, что мы говорим, расстройство пищевого поведения, eating disorder. И в то же время есть другой термин – disorder eating. То есть это то, что не дотягивает до клинического диагноза, но понятно, что доставляет человеку определенный дискомфорт.
Какое-то вот психологическая проблема.
Так я не очень поняла, кстати, первая психологическая проблема или вторая?
Нет, смотрите, какая штука. Да? То есть первое, если мы говорим про eating disorder, да, про расстройство пищевого поведения, это клиническая штука, и по этому поводу есть. Да, там и учебники, и страховки, и диагнозы, и все прочее. Да, но где-то не дотягивает, да, вот если мы представляем спектр, не дотягивает до eating disorder, есть некоторые disorder eating. Да, то есть какие-то штуки связаны, скажем так, заморочки, связанные с едой. И, конечно, на этом спектре гораздо больше влияния действительно права оказывает среда, вообще культ диет, диетическая индустрия.
Вот я сейчас приведу цитату из вашей книги, и как раз мы как-то вот попрошу вас прокомментировать эту цитату, и это будет тоже старт определенного разговора. Итак, цитата. «Сегодня тело должно свидетельствовать о том, что его хозяин искупил грехопадение. Он страдал, голодал, изводил себя тренировками, отказывался в радостях земных, и кубики пресса, которые не стыдно предъявить миру, явное доказательство того, что культ служения телу становится новой религией». Вот. Вы в самом начале своей книжки пишете, что это даже такая новая религия. Вот как... Расскажите нам про это.
Спасибо за вопрос. Это не моя идея. Вообще религия худобы...
Ну да, вы ссылаетесь на публикации другие.
Понимаете, это такая некоторая достаточно сектантская штука. Чтобы не быть голословной, зайдите на любой похудательный форум. И, например, скажите, что вы не придерживаетесь диеты.
Я сейчас за собой поняла, что я ни разу не заходила на похудательный форум.
Вот
я чего-то я в своей жизни еще не знаю.
В перерыве зайди, да.
Хорошо.
Да, то есть,
и что, что произойдет?
Скажите, что вы едите то, что хотите, как вам удобно, в комфортное вам время, не заморачивайтесь насчет белков, жиров, углеводов, а просто нормально вообще не думайте об этом.
То есть туда вот это надо написать?
Да, да, попробуйте это просто написать.
Даже интересно стало.
Тогда вас назовут диетическим диссидентом.
Монстром.
Монстром, который губит свое здоровье и не думает о нем, который вообще...
Еще глупым, наверное.
Да, который еще просто умрет от всех возможных болезней и проклятий, которые посыпятся в вашу сторону,
так,
будут,
слушайте,
достаточно интенсивными.
Вот как это? Смотрите, мы вот, я там все-таки поучаствовал в этом с нашими коллегами, биологами, врачами. Значит, достаточно часто говорим о том, что диеты, вот Алексей нас поправляет, он тут хочет нюансы, но мне это терминологический вопрос. Вот диета именно в том смысле, в котором ее имеет большинство людей.
Да,
то есть не медицинская диета.
Мы не говорим про медицинскую диету, когда там вам больницы прописывают, потому что у вас куча проблем, да, там пятый стол.
Такая вот эта кремлевская диета, вот
да,
по-простому, вот которая рекламируется, которая в разных группах.
Которые...
Да, в группах, я имею в виду, в соцсетях.
Ну да, ты прав, мы об этом как...
И мы говорим, что это не работает, а однако стоит открыть любую соцсеть и увидеть миллионы подписчиков, миллионы в этих группах, и там постоянно все соревнуются, у кого там 45 килограмм, у кого 42, у кого 40, и вот пошла... Это вряд ли анорексия, но это вот какой-то вот феномен современности, вот о котором я тоже хочу поговорить.
А, понятно, что потому много подписчиков. В чем фишка диет? В том, что, не знаю, там вот вы поставили себе какую-то цель, я уже говорила, да, там, выучить китайский.
Да.
Вы потратите на это силы, время, деньги, да. Мотивации, да. Вы достигаете какой-то цели, в принципе, если вы немножко практикуетесь, вы остаетесь на этом уровне. Но диеты, если смотреть на учебу китайского, да, с точки зрения диет, вы, значит, укладываете силы, время, учите китайское, доходите до определенного уровня, потом чуть-чуть расслабились, не только китайский забыли, и еще половина русского алфавита вообще у вас вылетела из головы, потому что этот откат, который будет. И проблема диетической индустрии, что когда вы провалите диету, она будет винить вас, а не диету. Это у вас слабая воля, это с вами все не так. А, и тот набор веса, который последует обратный, да, будет тоже как бы на вас. Но проблема еще диет в том, что ничто так не подрывает здоровье, как раз таки диеты. Особенно диетические качели. В американской литературе это называется йо-йо-эффект. Знаете, как игрушка йо-йо. Да, да. Которую так вот подбрасываешь, она возвращается на резиночке обратно. И многочисленные исследования говорят о том, что в течение от 2 и далее лет вес не просто возвращается, часто возвращается еще плюс. Многие люди страдают избыточным весом, потому что они слишком пересидели и заигрались с этими диетами.
Так я думаю, что у них вот тоже это надо обсудить во второй половине программы. Я думаю, что у людей, которые вот так пересидели на диетах, у них нарушаются сигналы, которые приходят, сигналы нормального аппетита, так сказать, вот восприятие
мы говорили,
еды.
Да, об этом,
да,
мы
об этом
передаче,
говорили, что подходит к тарелке с едой и вдруг ощущает к ней скорее ненависть или там страх, чем нормальное
чувство вины, может быть.
У кого-то чувство вины. Об этом мы обязательно поговорим. Вот слушатель Андрей, Москва, нам задает конкретный вопрос. Как вы относитесь... Нет, это пишет. Мы будем во второй половине программы, может быть, принимать звонки. Как вы относитесь к теории интуитивного питания для детей, чтобы у них впоследствии не развилось расстройство пищевого поведения?
Юля, очень интересен будет ваш ответ, потому что, мне кажется, это
прям важно для многих.
Да, вопрос важный.
Такой вот... Слышали наверняка про теорию интуитивного питания.
Конечно, я прекрасно об этом слышала. Я работала в центре, который занимался интуитивным питанием. Я действительно об этом знаю. А, понимаете, здесь мне опять-таки какие-то приходят религиозные аналогии, да, то есть понятно, что там, когда...
Ну, мы вас прощаем, один раз можно, даже на научной программе.
Просто потому что главное, чтобы интуитивное питание не превращалось в очередную там секто-систему, да, то есть вообще... посыл интуитивного питания, опять же, религиозная логика, да, люби Бога и делай, что хочешь. Слушай свое тело и ешь, что хочешь. И история про то, что дети рождаются интуитивными едоками, да, но столько советов вокруг этого, и когда... Одно дело, когда мы говорим, не трогайте детей, да, вот как он чувствует голод,
ну,
и сытость,
нравится,
да, вот да, кормление по требованию, да, но когда приходит человек и говорит, у моего ребенка, предположим, ему там 10 лет, да, у него такие-то проблемы, мы понимаем, что эти 10 лет ребенок провел не в вакууме и не в интуитивном питании. И здесь вопрос... То есть что-то он уже выучил, да, какие-то, что-то, может быть, там, пока ты не доешь, ты из-за стола не встанешь, да, сладкое только на десерт, ничего, что ты голодный, давай подождем, пока папа придет с работы.
То есть вы имеете в виду, чтобы какой-то режим у него был, и мы об этих проблемах можем судить?
Я просто хочу сказать, что одно дело, когда ребенок в принципе вырос в процессе интуитивного питания.
Ну да.
То есть, а другое дело, когда человек приходит и говорит, можно, мой ребенок будет питаться интуитивно, это я сейчас упрощаю, да, но у этого ребенка еще 10 лет каких-то бэкграунда какого-то, да. То есть понятно, что если ему сейчас говорят, пусть он сейчас ест, что хочет, понимаете, это бэкграунд будет тем, что, например, он будет там есть одни конфеты и будет.
Потому что ему запрещали,
да,
это раньше.
Да.
Вот по поводу интуитивного питания приходит много комментариев. Например, Екатерина пишет, интуитивно дети выбирают только сладости. Алексей продолжает, что нет никакого интуитивного питания, ребенок погибнет без сопровождения. И еще слушатель 000 пишет, мы на все эти вопросы ответим после перерыва. Слушайте нас дальше.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Сегодня программа со мной ведет Вера Грибанова.
Здравствуйте все.
Да, у нас тут в перерыве даже возникло.
Прям дискус, очень оживленный возник.
Да. Ну и хорошо. В общем, такие интересные комментарии поступили в перерыве, что я прям даже не знаю, с какого начать.
С любого.
Ну вот давайте уж я так вот выбрал на собственное ощущение. Слушатель 63-й пишет: анорексия — бессознательная ненависть к материнской груди.
Знаете, дело в том, что тут надо понять, сколько изначально вообще в DSM-1, мы возвращаемся к американской классификации.
Это самая первая, да.
Да, самая первая классификация психических расстройств, она была полностью психоаналитической. Долгое время не только анорексию, но тот же аутизм, например, рассматривали как материнское влияние. И шизофрению, да, там double bind материнский, это из-за матери, да. Аутизм – это потому, что мать-холодильник, там, refrigerator mother, который обеспечивает просто едой, но не дает эмоциональной поддержки. Да, анорексия – нарушенный контакт с матерью. То есть долгое время в серьезных источниках литературы психические расстройства многие рассматривались именно с психоаналитического взгляда. И здесь есть такая вещь, что действительно в практике вы можете видеть какие-то нарушенные отношения больного анорексии с матерью, но говорить, что это причина, это не совсем так, и можно даже сказать, совсем не так. Знаете почему?
Мне, честно, кажется, что это где-то не очень тактично, может быть.
Это не тактично, это бесполезно, это приводит к стигматизации, и это человек, который опускает руки. Даже, предположим, условно, предположим, такую ситуацию, что какая-то роль матери, какие-то ее, может быть, нарушенные паттерны коммуникации сыграли какую-то роль. Но, понимаете, чтобы это развелось именно в анорексии, должна иметь роль и генетика, и среда, и особенности личности. Ну, и просто так вот сложилось. И более того, да, каких-то идеальных детско-родительских отношений, таких сферических отношений в вакууме вообще сложно встретить, и обвинения здесь ни к чему не приходят. Но вот эти следы того, что многое, долгое время сами психиатры интерпретировали это в психоаналитическом смысле, они сохранились. И особенно...
То есть всё равно есть такие
мнения. Есть такие подходы, да? Но самое интересное, что тут тоже такая штука. Даже, предположим, если мы примем эту идею, вот, например, женщина была беременна, и она употребляла алкоголь, и какие-то патологии формирования ребенка, да? Хорошо, мы выяснили причину. Как нам это поможет к тому, чтобы вылечить этого ребенка? Правильно, никак.
А что же тогда, кстати, делать? Как вот работают, как работают специалисты?
Если мы откроем любой американский учебник по расстройствам пищевого поведения, то, конечно, что касается анорексии, там обязательно будет семейная терапия, потому что человек, который, скажем так, но это не значит, что семья виновата, понимаете? Между виной и ответственностью огромная разница. То есть... Иногда из-за незнания члены семьи говорят пациентке с анорексией. Почему я говорю пациентке? Потому что 90% случаев анорексии – это девушки. В этом тоже, кстати, есть теория генетическая, что это сцеплено с X-хромосомой. Вот. То иногда просто родственники не знают, как себя вести. Они говорят: ну что же такое, вот ты умираешь, вот у тебя рот, вот еда, давай их соединим в пространстве и решим эту проблему.
Интересный подход такой, да, прям лаконичный.
Но это, кстати, часто то, что ну просто ешь нормально, прекрати ты, ничего ты не толстая, прекрати, ешь нормально, ты же умрешь. И для того, чтобы помочь родственникам более адекватно общаться, нужна семейная терапия.
Ну, это, вероятно, как сказать алкоголику, ну что ж ты пьешь?
Ну да, что ж ты пьешь, да,
там,
да. Зачем ты себе руки режешь, говорит человеку с самым повреждающим поведением.
Да, а, видимо, в том-то и заключается проблема,
что это не
проблема,
терапия,
что это не работает.
Да,
это не работает.
Коммуникации должны быть какие-то другие.
И вот действительно изменение коммуникации, это не всегда возможно. То есть тут понятно, что не стоит ждать магии, что вот семья пришла к терапевту, и тут у них такая туча инсайтов, ах, в худшем дело, ну давайте мы там окажем поддержку, эмпатию и так далее. Потому что иногда действительно бывают люди, которые, в общем-то, в каком-то смысле остаются глухими к другой точке зрения, которые все равно упираются в то, что так, хватит ерунду говорить, она просто должна нормально есть. То есть с этим ничего нельзя поделать, да? То есть это часть проблемы, и это усложняет.
Да, это часть проблемы. Значит, я предлагаю вернуться к паре вопросов, которые у нас были до перерыва.
Окей.
Для начала я напомню, что у нас сегодня в гостях Юлия Лапина, клинический психолог. Мы сегодня говорим о... Ну, прежде всего, вот так просто получилось, что расстройство пищевого поведения, хотя вот у нее недавно вышла книжка, там не только про это. Ну вот нас заинтересовал именно этот аспект. Значит, перед перерывом мы обсуждали слушатель задал вопрос про возможность интуитивного питания для детей. Да, мы начали обсуждать этот вопрос, и тут же появилось несколько комментариев. Вот, например, Екатерина написала: интуитивно дети выберут только сладости. И вот Алексей, врач, пишет: нет у детей интуитивного питания, ребенок погибнет без сопровождения. Юлия, что скажете по этому поводу?
Я скажу, что это самая горячая тема, не только что касается питания детей, а вообще воспитания детей. Если вы сядете в любое такси, вы всегда можете поговорить с таксистом на тему футбола, политики и воспитания детей. И тут нам на помощь приходит, что правильно, ваша любимая наука. Потому что были многочисленные исследования.
Психология, что ли?
Нет, не только психология.
Ладно, на букву «Х».
Дело в том, что были многочисленные исследования. Во-первых, то, что у детей гораздо выше потребность в сладком, гораздо выше, чем у взрослых. А во-вторых, о том, как влияние, как влияет ограничение детей в питании на их дальнейшее развитие. Да? То есть, когда сладости становятся сверхценностью, ребенок начинает их и прятать, и воровать, и они становятся чем-то, на что мозг действительно отвечает гораздо большим выбросом дофамина. Они ему действительно субъективно переживаются как более желанные. Да? Плюс mm-hmm. есть другая сторона, когда родитель не имеет ресурса коммуницировать с ребенком, не имеет навыка коммуницировать, и на каждую детскую истерику, да, предлагает что-то сладкое.
Заесть.
Да, заесть. Mm-hmm. Да, тем самым формируя паттерн, что с эмоциями, что совладание с эмоциями помогает именно еда. Здесь много-много всего. И понятно, что если условно 10 лет ребенка ограничивали, били, наказывали за там, конфеты, прятали их от него, то если в этот момент ему разрешить их есть, понятно, что все, что он будет предпочитать. Да, это будет действительно исключительно дорвется. И в этот момент родители скажут: вот, видите, да, вот только это он и ест. Но понятно, что это не имеет никакого отношения к интуитивному питанию, потому что самый большой и сложный вопрос, который я бы точно не рискнула именно каких-то универсальных советов, потому что их нет, это переход от искусственных ограничений для ребенка, да, к какому-то более нормальному интуитивному питанию. Это действительно зависит от каждой конкретной семьи, начиная от отношений в семье, заканчивая, извините, их бюджетом. Да,
что немаловажно, по-моему, в нашем
мире. Что немаловажно, плюс, понимаете, вовлеченность у других членов семьи, потому что есть вот это расщепление, да, когда семейный конфликт переходит на питание ребенка. Бабушка закармливает конфетами втихаря, да, да. Мама там говорит: мама только брокколи на пару. И это не про еду, да, это про конфликты, которыми, ну, дети часто становятся полем боя семейных конфликтов, да, и это становится одним из инструментов.
Значит, вот Алексей написал, и я это, и это соответствует моему вопросу, который тоже хотел задать. Если вы говорите о подростковых пищевых девиациях, то они обусловлены только социумом или почти только им. Мое мнение, был среди бушменов, нет там пищевых девиаций. И я вот тоже хотел спросить, это социум, вот это влияние социума. И, кстати, вот тоже то, что вы в книге пишете, идеальный образ внешности, это тоже чисто вот навязанное культурой, модой текущей?
Поймите меня правильно, подростки – это вообще отдельный психологический феномен. Да? То есть понятно, что, например, подростковая психиатрия вообще-то во всем мире выделяется в отдельную психиатрию, потому что, например, подростковые депрессии, с ними, ну, надо быть в 1000 раз осторожнее с теми же антидепрессантами, потому что эффекты могут быть...
Может по-другому
всё. Да, может все быть по-другому. Понимаете, что такое вообще подростковый возраст? Это мозг входит в стадию своего финального формирования, супертурбулентности. Смотрите, где у нас есть подростковая субкультура, там, эмо, готы, я не знаю, футбольные фанаты. Все-таки сложно представить себе человека эмо в 50 лет. Да, такое может быть, но, понимаете, это не группа 50-летних эмо.
Так вроде там до 21 года, вот к нам биолог приходил, Ирина Якутенко, до 21 года даже какие-то системы не развиты, да, из серии, да, там префронтальной коры.
Конечно, в первую очередь
контролеры какие-то.
Именно поэтому классическая, все-таки классическая шизофрения рассматривается как такой, скажем, проблема подросткового мозга, который так и не смог, когда лобная доля, фронтальная кора,
да,
не смогли взять под контроль все другие зоны мозга, и ты немножко самоактивизируется, например, в виде слуховых галлюцинаций.
Понятно.
Но это отдельная тема. И подростковая штука – это супертурбулентная вещь. Во-первых, подростковая дисморфофобия, то есть сложные отношения со своим телом, да, неприязнь своего тела, имеет логику. Тело быстро изменилось, и образ тела не может измениться так быстро, да, вот эта вот угловатость, когда мышцы не успевают, например, за ростом других, например, за ростом костей, да, и человек не до конца управляет какой-то своей новой машиной, которая у него тут внезапно выросла. Да, девочки, которые вступают в пубертат, ведь анорексия – это чаще всего именно история про девочек, которые начинают полнеть, как бы, когда их тело готовится к воспроизводству, то есть они... Появляется грудь, появляются бедра, и вот это вот ощущение, это не я, это не мое тело, да, я не могу взрослеть. То есть, когда тело взрослеет, психика не готова это принимать, да, то мы и еще все тысячи других факторов, да, вот эта вот мозаика.
Все это накладывается.
Накладывается, друг на друга. Да. Поэтому плюс вы сказали среда, да, или что-то другое. Среда, ну, социум, среда, там, социум для подростка это его сфера. То есть, если до этого его основной жизнью была семья, да, то следующий его этапом это становится сфера, что именно среда, что скажут родственники, вот эта вот конкуренция, что скажут, извините, ровесники, что вообще, нравились ли я там мальчикам, девочкам, да, первые сексуальные импульсы, потому что это гормональное созревание. И в этом хаосе еда и диета могут давать чувство контроля. Вообще еда и диета – это про контроль. Как только ты, значит, все, у меня с утра брокколи на пару, потом немножко яблочек, есть ощущение, что ты берешь свою жизнь под контроль. И для подростков вот это чувство контроля, оно становится очень важным. Плюс, как бы, первые комплименты, да, там, сбросил несколько килограмм, и вдруг вокруг среда начинает поддерживать. Ух, ты классно выглядишь, там, все у тебя отлично. Это может действительно...
Первые поощрения какие-то.
Первые поощрения и так далее, да. Поэтому здесь подростковая история, это очень много-много факторов. Это, в принципе, подростковый возраст, это вообще сам по себе фактор риска. Да, потому что есть вещи, которые мы вообще не можем контролировать. Если вы знаете, да, то у нашей ДНК там есть определенный таймер, да, экспрессия генома в каждом возрасте, ну, условно, там, своем, по своим часам, да, она производит какие-то вещи. Например, одна из теорий шизофрении говорит о том, что шизофрения – это бомба замедленного действия. Грубо говоря, таймер доходит до полового созревания, опа, там какой-то баг, который не дает мозгу отстроиться так, как он должен отстроиться. Поэтому здесь и смесь генетики, и среды, и самого подросткового возраста. И, конечно же, здесь очень-очень требуется поддержка родителей, но самая большая проблема бывает в том, что подросток превращается в человека, который вовсе не пусечка, и поддерживать его очень тяжело. И поддержка подростка часто происходит через... Ну,
и поддержать себя не дает, может
не
быть.
Не дает. Да. И тут так. Очень важно именно, во-первых, что было за до этого, да, какие отношения, плюс какое-то свое торможение родителя. Да, когда он понимает, что тут уже своего авторитета, в том числе физического даже авторитета, уже недостаточно, и если не были какие-то другие простроенные связи, отношения достаточно, бывает сложно.
Так, значит, напомню, что мы выходим в прямом эфире. Есть у нас смс номер 8-925-48-94-8 или телеграм говорит МСК-бот. Приходят интересные вопросы, но мы какие-то обобщаем, какие-то соединяем. Вот все-таки хочу, да, про подростков вроде как мы поговорили, да, но это вообще отдельная тема. Вот вы в книге еще уделяете очень много внимания, так скажем, какому-то идеальному образу внешности, да, вот именно. Это же ведь связанные вещи, да, то есть не просто, люди не просто так вот худеют из каких-то абстрактных соображений, типа, дескать, у меня что-то высоковатый уровень, некого там вот гормона, желательно бы его понизить. Вот. Люди же к лету начинают худеть. А есть, значит, некий образ.
Да, и, конечно, этот образ стал актуален с распространением социальных сетей. То есть, понимаете, раньше, да, была какая-нибудь, не знаю, Софи Лорен, Мерлин Монро. Всем было понятно, что это недосягаемая красотка, богиня, и никто не думал с ней равняться. Ну да, там вот. А сегодня соцсети, вот уже там твоя одноклассница выкладывает.
И уже такая же красотка.
Да, такая же красотка. Пару фильтров, плоское фото, хороший ракурс. И телесная тревога очень возрастает. Потому что как бы ты должен предъявить миру свое тело как свою востребованность. И социальные сети, и фильтры, и доступность фотографий. Помните, как раньше там ходили фотографироваться? Это было целое семейное событие.
Да.
Записывались в фотостудию, вместе шли, эти фотографии хранили. Там в школу приезжал фотограф раз в год.
Ну, да?
А первый полироид появился, все сказали, как, прям сразу можно фотографии. То вот сегодня эпоха фотографий, что такое фотография? Это двухмерное изображение. А тело, оно живет в трехмерном пространстве, или еще точнее говоря, четырехмерном, потому что еще время, четвертое измерение, да, то есть в этих измерениях тело постоянно меняется. Те, что, обновляются клетки, обновляются процессы. Год назад вы действительно уже состоите там во многом из других клеток, нежели сейчас.
Да, говорят, там обновление чуть ли там на 80-90% за какой-то период времени.
За какой-то период, да, то есть вообще встает эссенциальный философский вопрос, где в этом всем я.
Мне еще надо успеть в этой гонке, которая постоянно
развивается. Да, а еще, понимаете, а фотографии — это двухмерное плоское изображение. Вот это вот тоже анорексическая сверхценная идея о том, чтобы стать суперплоской. И поэтому, когда вот девочки там в 30 килограмм все равно себя щиплет там за живот, за руки, ну и вот ненавидит эти складки.
Типа недостаточно,
да? Недостаточно плоска, так, да. А тело, оно всегда будет в трех измерениях. Когда вы садитесь, всегда будет складка. Интересно, как фотошопят модели. Знаете, если женщина как-нибудь так поворачивается, ей замазывают складки, то есть если она примет позу обратно, она должна в каком-то месте разорваться.
То есть даже так. Видите, сколько всего интересного узнаю. Слушайте, ну, значит, вот эта проблема, ну, я говорю, что я вот все-таки хочу сказать, что вот те три расстройства, которые мы выделили, это серьезная история, но эта проблема, я думаю, гораздо большего количества. У вас наверняка это ваши клиенты, которые у вас находятся в терапии. А вот вы сказали, что, допустим, в случае там с детьми и вообще там, если какие-то проблемы с детства, в качестве терапии рекомендуют семейная терапия. А какие еще вот подходы вообще, как лечат, как борются с проблемами, с расстройствами вот этого вот пищевого поведения, это отношение к своему телу? Какие подходы? Может быть, какие-то слова надо сказать, там, в том числе нашим слушателям? Может, какие-то книжки почитать?
Потому что, наверняка
есть в этих вопросах большое количество, вот то, что мы обсуждаем, да, заблуждений. Большинство людей говорят, вот хочу похудеть, надо сесть на диету. Но, может быть, это отчасти и соответствует действительности, в том смысле, что если ты будешь вот сейчас локально есть меньше калорий, чем ты будешь затрачивать, то у тебя масса будет уменьшаться. Это закон физики.
Да, это закон...
Но это совершенно не означает, что в долгосрочной перспективе, через 6 месяцев, ты придешь к тому результату, который хочешь, через год, через 2 года. Вот. Где ликбез получить?
Сейчас я попробую так суммировать, да?
Да, вопросов много, простите.
Вопросов много, нет, все отлично, отличные вопросы, действительно, тема важная. Пару слов про меньше есть, больше двигаться. Все замечательно, да, закон сохранения энергии. Мы даже не будем говорить о том, что калории на продуктах указываются условно. Мы даже не будем говорить, что те, что указаны, усваиваются организмом условно. Хорошо, мы это опустим. Предположим, мы есть тот самый калориметр, да, который там, которым легко измерять энергию. Но поймите, вот если вы следуете какому-то плану, какой-то модной диете, и получаете еды меньше, чем хочет ваш организм, вы имеете дело с чем? С чувством голода. А чувство голода, надо понимать, это супермощная сила, это такая эволюционная мощь, которая там, наша жалкая надстройка коры, там какого-то неокортекса, это ничто по сравнению с этой внутренней обезьяной. И поэтому, когда вы обнаруживаете себя в ночи супом, запивающей котлеты, это не ваш провал. Это мощная обезьяна встала у руля, отключила ваш неокортекс, раз вы им пользоваться не умеете и допускаете голод, и делает то, что считает нужным. Поэтому все эти идеальные схемы «надо просто меньше есть» не работают по той простой причине, что если при этом вы испытываете сильный голод, ваш организм найдет способ добыть себе еду, особенно когда вокруг ее полно. Он начинает окрашивать каждый запах из соседней булочной просто в какие-то райские запахи и просто мечту. Все мысли о еде. Вы заходите в супермаркет, и там все кругом еда, везде еда. Да, еда становится сверхценностью. Особенно сладкая и жирная еда, потому что организм знает, что ему делать в голодные времена, и что ему хотеть. Это тоже было сотни экспериментов. Поэтому красивое звучание планов «надо просто меньше есть» — это здорово продает, но толку от этого ноль. Что касается психотерапевтических подходов, поймите меня тоже правильно, когда вам говорят, знаете, у меня есть такой суперподход, значит, у меня авторский подход, я вам обещаю минус 30 килограмм.
Телефон.
Да, я вам обещаю.
Телефон и по прайс.
Я вам обещаю минус 30 килограмм за месяц. У вас будет 1 000 000 клиентов, вы их немножко всех обманете, но зато вы обретете какое-то количество денег. А когда вы говорите, что терапия расстройств пищевого поведения вообще не имеет отношения к весу, вы можете похудеть, поправиться, остаться в том же весе, да, это плохо продает. Поэтому
очень плохо,
да, но это правда. Поэтому вопрос заключается в том, что человек иногда доходит до какой-то точки, то есть старт терапии всегда с точки «мне это осточертело». Да? Меня осточертели эти качели, я устал бояться еды, я устал обходить киоск с мороженым за 5 километров, потому что я боюсь, что я куплю 5 коробок и съем их там на месте. Да? И тогда надо разбираться, потому что иногда расстройство пищевого поведения – это как пазл, является симптомом более глубоких проблем, например, там, пограничного расстройства личности. Тогда мы говорим о диалектико-бихевиоральной терапии в первую очередь. Иногда это действительно психиатрия, нам нужны медикаменты, консультация психиатра. Иногда человеку достаточно прочитать пару body-positive пабликов, там, и его отпускают. То есть глубина проблемы всегда очень-очень индивидуальна. Но вот мне кажется, самое важное отметить, что должна быть какая-то стартовая точка, когда человек очень-очень заколебался качаться на диетических качелях.
Да, понятно. Вот нам тут пишут, только психоанализ поможет. Ну вот мы много разговариваем, что разные направления, да. Слушайте, кстати, мы вот иногда принимаем звонки по номеру 7373948. Вот, может быть, оживим дискуссию.
У нас еще есть 4-5 минут.
Да, 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 пожалуйста.
Позвоните нам, кто хотят поговорить.
Да, пожалуйста, можете позвонить. Я вот все-таки уточню, Юля. Вот мы, может, люди старой школы, нам нравятся книжки. Вот, может, какие-то книжки посоветуете? Потому что вы сказали, вот, паблики, может быть, это тоже, ну, каждый пусть выберет какой-то свой способ, да? Где-то для кого-то это может быть психотерапия, ну, вот, для кого-то это может быть, паблик, да? А для кого-то книжка. Может быть, есть какие-то вот источники знаний такие традиционные?
Да, есть. К сожалению, на русском языке их не так много, при том, что на английском языке, на том же Amazon.com вы можете по любой из там, теме выбрать тысячи книг. Там,
ну, на английском-то да.
Да, да. Ну, например, Наоми Вульф «Миф о красоте», конечно, то, что там разбирается эта идея о том, откуда пришел к нам миф о красоте, да, почему вообще он так хорошо продает и что именно он продает, да, mm-hmm. То есть какой-то культ. Вот. Неплохая книга, тоже связанная с женской сексуальностью, как она завязана на телесности. «Как хочет женщина» Эмили Наговски. Даже на русском вышла относительно недавно. И, понимаете, да, наш эфир, спасибо за предоставленное время, целый час, но, тем не менее, это понятно, что это начало разговора, потому
да,
что
да, конечно.
Обдумывание этих вещей, понимаете, сколько, ну, условно, средней женщины 35-40 лет, а 40 лет ее учили о том, что самое ценное в ней – это внешность, как ты выглядишь, это супер важно, насколько ты худая, от этого зависит твоя ценность, и странно было бы, что если бы за час эфира она сказала, ну все, да, ладно, это всё не так
ясно,
важно,
да.
Все ясно.
Я хочу попросить вас одеть наушники, вот у нас есть звонки. Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Николай.
Николай.
А да. Что делать, если наоборот, вот, ну, как Настя, это, ну, заворотнюк, она ела там круглые сутки, постоянно все, что видела, и все худела, и худела тоже. Вот что делать таким людям, которые много едят, но не могут никак поправиться?
Ох, это? Николай, как я вас понимаю, спасибо вам за вопрос.
Спасибо за вопрос.
Да.
Спасибо за вопрос. Опять-таки, очень хороший вопрос еще в том, что человек, например, хочет поправиться, человек хочет похудеть. Где вот эта вот норма? То есть поправиться. Есть такие редкие генетические заболевания, когда человек супер истощен и находится при смерти, и еда не усваивается. Да? Как у любых моментов бывают крайности. Да? То есть там кривая нормального распределения, всегда есть какие-то крайние точки. Да? Или человек супер-супер полнеет, да, там весит 600 килограмм, поверьте, даже если средний человек будет столько есть, он столько весить не будет. Есть механизмы регуляции организма, которые ломаются. Поэтому, если мы не говорим про вот эти биологические крайности, и человек хочет похудеть или поправиться, он хочет соответствовать какому-то весу, какому-то образу. Да? Иногда, если мы смиряемся по поводу роста, да, ну, там рост 1,80 м, 1,50 м, ну, окей, так генетически сложилось. Нам гораздо сложнее смириться с генетически запрограммированным весом, который тоже есть, некая сетпоинт, вокруг которого крутится тело, причем она меняется с возрастом, да, меняется у женщин с родами, но, тем не менее, она существует. И поэтому, если девушка, опять-таки, в качестве комплексов там, или мужчина считает себя худым, он все равно пытается привести себя к какому-то идеалу. Это не является угрозой здоровья. То есть он не лежит при смерти под капельницами, да, но это все равно какой-то образ.
Хорошо, Юлия, спасибо вам большое. Напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях была Юлия Лапина, клинический психолог. Мы говорили о расстройствах пищевого поведения не только, о всяких разных диетах. Мы хотим поблагодарить вас. Спасибо, что пришли.
Юля, было вам очень спасибо. Интересно.
Спасибо большое.
Услышимся в следующую субботу.